Елизавета Соболянская. «Женись или умри». Текст читает Стрега. Аннотация. В королевстве назревает скандал. Непокорные жены и дочери внезапно исчезают из домов и замков, а после присылают стряпчего с бумагами на выплату содержания или даже развод. Мужья и отцы в панике. Короля завалили жалобами, так что монарх вынужден провести расследование, а заодно прижать одну слишком наглую графиню. Только герцог Норфолк не видит в ситуации ничего ужасного. Он плетет собственную паутину, дожидаясь, пока глупые мушки угодят в нее. Герои. Король Генрих, герцог Норфолк Томас Говард, его младший сын граф Арундел Генри Майлз, графиня, ссурая в собственном праве, Элис Луиза Кэтрин, Саманта Изабелла Дюшан, компаньонка графини Суррей, вдова, лейтенант Эдвард Пикард, Дерек Блишоп, будущий управляющий графства, Саймон Риджбоун, душа компании, Тейфон Эйс, королевский гонец, Бродерик Холлс, жених-картежник, Лаврентиус Финч, жених, влюбленный в другую, Люциус Деобрей, Амадеус Хиттер, барон Кредок Фурс, леди Данилонна Иллор, девушка, сбежавшая от отчима. Вдова купца, миссис Денним, работница на ферме, сбежала от братьев мужа. Пролог. Король мрачно взирал на герцога Норфолка и раздраженно постукивал карандашом по столу. «Что мы можем сделать, если официальный представитель моего величества ничего не нашел? Между тем жалобы продолжаются». Секретарь зафиксировал уже десяток обращений от представителей знати и больше сотни от других сословий. «Я не могу оставить это просто так».
«Ваше величество», — высокий, сухопарый, но еще довольно молодой аристократ деликатно склонился над бумагами. «Я предлагаю сменить тактику».
«Сменить тактику?»
«Хм». Король внезапно успокоился и с интересом посмотрел на советника.
«Все жалобы приходят из графства Суры, верно?»
«Не все», — махнул рукой король. «Примерно 2/3. Остальные из сопредельных земель».
«А хранительница титула еще не замужем?»
«Нет».
Король ткнул пальцем в нужную строчку отчета. «Ее бабка, эта старая корга, оговорила для девчонки свободу от обязательств до 25 лет плюс длительную помолвку для установления дружеских отношений с будущим супругом».
«И, как я помню», — невозмутимо продолжил герцог, — «девица уже за 20».
«Верно»,
— его величество пошуршал листами,
— «уже исполнилось 24». «Значит, вы вправе отправить графине приказ выбрать, наконец, жениха, чтобы в 25 лет сыграть свадьбу».
«А ведь верно», — прищурился король. «Как раз год помолвки плюс пара месяцев на поиски».
«Вместе с указом можно направить Суры и перспективных женихов».
«На выбор», — усмехаясь, продолжил излагать свой план Норфолк. Король хлопнул в ладоши и засмеялся.
«Томас, вы гений! Ежедневные гости, хлопоты с выбором. Если эта вредная старая дева действительно замешана в скандалах с побегами жен и девиц, таким образом, если графиня замешана в этих делах, ей будет просто некогда этим заниматься».
«Все так, ваше величество», — поддержал веселье монарха герцог. «А еще я пошлю в графство несколько своих людей. Не в замок графини, а просто в графство. Возможно, мы упускаем какую-то важную информацию».
«Отправляйте Томас непременно, а я пока попрошу Ее Величество составить список перспективных женихов. Пусть эта наглая девчонка крутится, как уш на сковородке».
Герцог поклонился, глядя в спину веселящемуся королю. Что ж, он выполнил свой план. Теперь осталось выбрать надежных людей, готовых отправиться на разведку, чтобы убедиться, что графиня Суры не причастна к скандалу с побегами. А если причастна, тут нужен еще один план. Глава 1.
«Лу! Лу!»
— голос компаньонки раздавался в лесу весьма громко.
Девушка в охотничьем костюме зеленого цвета неохотно опустила арбалет и поспешила выйти на тропинку.
«Что ты так кричишь, Сэмми? Испортила мне выстрел!»
«Гонец от его величества!» —
выдохнула женщина лет 30 в строгом вдовьем наряде.
«Бежим!»
— сразу сориентировалась Луиза, на ходу подвешивая арбалет на спину.
«Платье готово?»
«Все готово!» —
ответила компаньонка, неловко перебирая ногами в ворохе юбок. Девушка не стала ее ждать, ускорилась и вбежала в замок через черный ход. Несколько узких лестниц, крохотная дверь и камеристка, уже стоящая наготове с тазом горячей воды.
«Быстрее, миледи, гонца пока кормят обедом, но...»
Зеленая шапка, куртки, бриджи и сапоги полетели в стороны, девушка встала в таз и терпеливо стояла, пока служанка обливала ее теплой водой, протирала кожу горячим полотенцем с душистой эссенцией, а потом стремительно натягивала сорочку. Прыжок к зеркалу, и пока камеристка разбирала тяжелый узел волос, хозяйка самостоятельно втирала крем в кисти, лицо и шею.
«Опять вы загорели, ваша светлость!» — ворчала служанка, приглаживая тяжелые золотистые локоны щеткой. «На кухне скоро сливки закончатся, кожу вам отбеливать! Ну куда это годится? Леди черная, как огородная девка!»
«Не ворчи, Мэри!» —
леди Луиза хмыкнула, глядя на себя в зеркало. Легкий золотистый загар ей шел. Да, среди аристократов очень ценилась белая кожа с проступающими голубыми венками, но что же делать, если большую часть дня она проводит на свежем воздухе? Остается оправдывать свою смуглость любовью к охоте и долгим прогулкам. Пока ей прощают, ведь графство Суры на 2/3 покрыто лесами, а дела она ведет хорошо, но все ближе срок непременного замужества. Вздохнув, леди Луиза пригладила кончиками пальцев брови, похлопала по щекам и потянулась к шкатулке с украшениями.
«Мэри, какое платье ты приготовила?»
«Нежно-голубое, миледи. Можно надеть жемчуг и закрепить в волосах цветок».
«Цветок не надо», — отмахнулась леди. «Мне потом снова на охоту».
Камеристка только вздохнула и быстрыми движениями уложила волосы хозяйки в прическу, приличную для молодой леди утром. Потом подала платье и помогла разобраться со всеми завязками, шнуровками и булавками, непрерывно ворча.
«Миледи, 3 нижние юбки — это самый минимум для леди! Ваша бабушка носила 12!»
«Моя бабушка и кринолин таскала», — отмахивалась от нее Луиза, «и в прическу вплетала конские хвосты, корабли и фрукты. Я не бабушка».
К назначенному часу одевание завершилось, и служанка убежала, чтобы позвать компаньонку, а графиня с Сурой устало опустилась на стульчик и прикрыла глаза. Королевский гонец. От них одни неприятности. В прошлый раз по приказу короля в графство явилась целая комиссия, чтобы проверить, как молодая графиня ведет дела без опекуна. Полдюжины раздражающих капризных мужчин, готовых ловить горничных за юбки и совать нос во все щели. Счастье, что у Луизы есть Сэмми. Точнее, Саманта Изабелла Дюшан, английская аристократка, волей судьбы ставшая женой француза. Овдовев, женщина вернулась на родину и выяснила, что братья и сестры поделили родительское наследство без нее. Вдовья часть ее была так мала, что выжить с 3 детьми не было никакой возможности. Пришлось Сэмми отдать детей в пансион и как можно скорее устраиваться в компаньонки. Дядя Луиза как раз подыскивал для подопечной строгую даму с железным характером и выбрал Сэмми, поскольку ее несчастный вид принял за жесткость и непримиримость. Благодаря Сэмми Лу дотянула до 18 лет, а потом подала жалобу Его Величеству на разграбление своего наследия и жестокое обращение опекуна. Король попытался было замять ситуацию, но Луиза подала жалобы во все инстанции, от церковного совета до благотворительного комитета, а еще направила объявление в газету. К тому моменту ей плевать было на репутацию. Хотелось жить. Случилось громкое разбирательство, и опекуна не просто отстранили, его посадили в тюрьму, поскольку вскрылось хищение средств из королевских налогов, похищение людей и много чего еще. Юную графиню не могли оставить без опекуна, поэтому после долгих прений опеку передали герцогу Норфолку. Старый лис прибыл в Суры 1 раз, оценил старый замок, замученную девчонку, перепуганных слуг и прислал управляющего. Старик аккуратно вел дела, предоставлял отчеты и учил леди Луизу всему, что делал сам. Просто был уверен, что настоящей леди это нужно. Довольны остались все. Герцог тем, что его не дергали по делам графства,
лишь раз 2-3 месяца привозили бумаги на подпись. Король радовался регулярным налогам, жители – спокойствию и четким правилам, а леди Луиза радовалась самостоятельности и возможности помогать таким же жертвам опекунов и мужей, какой была она сама. Однако совсем недавно король вновь заинтересовался графством Суррей, прислал комиссию. Мужчин удалось удержать в рамках. За час молодая графиня распустила всех горничных на выходной, заменив их лакеями. Повару велено было готовить деликатесы без остановки, управляющего пригласили к столу, а дворецкий принес из погреба целый бочонок французского вина. Уезжая, комиссия храпела в карете, обнимая еще один бочонок и корзину с копченостями. Луиза искренне надеялась, что до столицы этим типом хватит, а теперь снова королевский гонец. Ну ничего, держим лицо и медленно спускаемся по лестнице, чтобы дыхание оставалось ритмичным. Она — молодая и состоятельная графиня, элегантная бездельница, проводящая дни, слушая щебет птиц. И только.